Приветствую вас, дети, подростки. Я на таком общении первый раз. Там, где я живу, у нас тоже есть подростки, но так много мы никогда не собирались. Ну и может быть 50 подростков, ну, может чуть больше, может чуть меньше. А так много я никогда не видел. Я хочу прочитать несколько мест Писания, и мы порассуждаем. Одно из мест Писания – это Бытие, 25 глава, 27 стих. «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков – человеком кротким, живущим в шатрах». Это одно место. И другое место. Это притчи. Третий и четвертый стих. «Усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноши знания и рассудительность». 7 лет прошло, как я уехал в Америку, и 7 лет я ни разу не приезжал на родную землю. Я с города Тимашевск. Я вспоминаю своего первого наставника, который старался вложить в мою маленькую головку библейские знания и рассудительность. Это то, что я вам прочитал. Потому что придет время, дети вырастут и станут, ну вот если перефразировать эту фразу на мой лад, вот мы тоже были такими, как вы. Мы выросли. В моей группе был Даник Костюченко, Андрей Антонюк, вон там с фотоаппаратом пошел, и Аленка Антонюк, это была наша группа, когда мы были детьми. Мы выросли, и стал Андрей пресвитер церкви. Кто-то стал хорошим каменщиком, кто-то хорошим сварщиком, кто-то еще кем-то стал. Вот я прочитал место, дети выросли. И вот как важно при самом начале, вот особенно в этом возрасте, правильное решение в сердце сделать и направление жизни. Я вспоминаю своего первого учителя, это Вера Костюченко. Ее же нет. Папа сидел в тюрьме. Она у нас преподавала в нашей, так сказать, воскресной школе. Она находила какие-то кассеты с записями, прокручивала нам. Она учила нас рисовать на всякие библейские темы. Там ковчег Ноев или еще что-нибудь. И что мне запомнилось? Так это ее искренние молитвы, и я по-настоящему видел, что она любит Бога. Я знал, как, в каких тяжелых обстоятельствах жила эта семья, потому что папа из тюрьмы и шел в тюрьму, а Вера занималась с нами. Мы тоже были такие мальчики, не всегда послушными, потому что рядом с нами была речка, и там можно было ловить раков. Я помню, я с Данькой Костюченко раков ловил, и Андрей там нам помогал, мы раковловку тянули. А Вера пришла и говорит, что нам надо на детское собрание. Нам так не хотелось, тут улов такой, а надо идти на детское собрание. Она нас забирала, и ну, мы там где мокрые, где грязные, вот усаживала нас и рассказывала нам о Господе. И дети выросли. И стал кто-то служителем, кто-то тоже служит Богу. И как это важно. Я бы хотел еще поговорить на мысль такую. Дать юноше знания и рассудительность. Вообще, если ребенок рассудительный, это, с одной стороны, даже опасный ребенок. Ты его так просто не обведешь. Ты ему что-то скажешь, он скажет, ну-ну-ну-ну, это не так. И начнет тебе объяснять. Вы знаете, рассудительность, добрая, Божья рассудительность нас спасает, нас выводит от всякой беды. Когда придет время, с вами не будет наставников, и это собрание закончится. И вы разъедетесь, и вы столкнетесь в школе с проблемами, с друзьями всякими шкодными с проблемами. И как вам надо будет простая Божия рассудительность. И без нее никак нельзя. Давид был маленьким мальчиком, и когда он увидел, что Голиаф так порочит народ Божий, он в себе рассудил, что правильно, по силовым категориям он меня победит, 100% победит, но он меня не победит только лишь потому, что он хулит Бога живого. А вот за это слово зацепился Давид, теперь точно он меня не победит, а иначе быть не может. И рассудил правильно, и победа была. А потом жизнь ему задавала кучу сложных вопросов. И потом Давид скажет, один только шаг между мной и смертью. И если бы Давид не рассуждал, он бы никогда не был мудрым царем. Помните, когда Симей злословил Давида? Злословил Давида. У Давида шло совсем все плохо. И Симей рассчитывал, что... Вообще, я удивляюсь Симею, он был, в моем понимании, смелый человек. Идет царь, которого, как когда-то скажет один мудрый человек, что это как лев, которого раздразнили с детенышами. И вот он идет с войском, а Симей его злословит. Но пришло время, и у Давида все поправилось. Давид возвращается. Давид возвращается, и вы смотрите, Симей первый тут как тут. А вы не задавали вопрос, почему он пришел первый? С одной стороны, можно подумать, что Симей пришел первый, потому что он раскаялся в прахе и в пепле. А с другой стороны, это был очень удобный момент. Во-первых, в стане произошло разделение. Кто-то пошел на сторону Авессалома, кто-то остался с Давидом. И Давид возвращается, была сделана победа, но предателей-то очень много. Пол Израиля предателей, многие стали на сторону Авессалома. Один только шаг, я так понимаю. Вот тот момент был самый тяжелый момент. И вот он, Симей. Это был человек хитро-мудрый. Он так предполагал. Ну давай, руби мне голову сейчас. Если бы Давид ему сейчас рубил голову, то пол Израиля бы сразу подумала, сегодня Давид снял голову Симея, потому что он был против, а завтра он снимет с меня. Я же тоже был с Авессаломом. И третий, пятый, десятый скажет, я тоже был с Авессаломом. Давид говорит, что вам, сыны сыровины, разве сегодня мы будем головы снимать? Да, пусть идет. И таким шагом он приобрел весь Израиль. Весь Израиль. Я хотел дать акцент на рассудительность. На рассудительность. Помните маленькую девочку? Она помогала Нейману, и вот она увидела, что он больной. Она тоже была рассудительная девочка. Она говорит, если бы вот мой начальник сходил бы в ту страну, где живет пророк, то он бы обязательно снял с него проказу. Вы знаете, с одной стороны, она рисковала сильно. А вот представьте, пророк взял бы и не снял. А разве не мало было прокаженных в Израиле? Много. И Библия так говорит, и Христос говорит, что много было прокаженных в Израиле, но только Нейман очистился. И она рисковала. Она правда сильно рисковала. Но я так понимаю, что у ней... Вера была до того крепкая, как у Давида. Не может быть иначе. Не может быть иначе. Точно снимет проказу. И Господь и через пророка снял с него проказу. Рассудительность. Как она нам нужна. Я вот утром собрался ехать. Зашел в группу подростков, такие же, как и вы. И смотрю, один мальчик опоздал и тоже идет в группу. И, видать, мальчик спешил, ну, там где-то что-то он не успел сделать, ну, в плане опрятности. И я смотрю, все его уже клюют со всех сторон, смеются. А я думаю, наверное, не очень рассудительно, не очень рассудительно. Ну, возьми по правому пинжачок, а может, что-то осталось по правому. Библия говорит, что мы народ особый, люди взяты удел, таких народов, как мы, больше нету. Божий народ. Такой народ не числится между народами. Я стал им это рассказывать. А пока рассказывал, смотрю, кто-то с меня волосинку снял, кто-то еще меня почистил. Я пока им рассказывал, смотрю, меня всего почистили. Думаю, как хорошо, как хорошо. Народ особый, Божий народ. Когда я приехал в Америку, тогда не было, можно сказать, вот такого направления, как сейчас, вот братство с этой церквей. Это было 7 лет назад. Я попал в одну церковь, церковь свободного типа, у всех телевизоры. То есть, помните место Писания, где в Библии было сказано, и богам они служили, и Богу поклонялись. Вот так там люди и живут. И богам они служат, и Богу поклоняются. Но так душа болела. Молились, Господи, так жить нельзя. Стали пробовать одну церковь, другую церковь. А я вот все возвращаюсь к той мысли. Первая мысль. В начале пути Бог закладывал через своих работников страх Господень и рассудительность. И когда я приехал, мне страшно стало. Когда я убегал в кинотеатры, чтобы меня никто не видел, меня вылавливал Коля Антонюк или еще Петя Костюченко. И откуда он взялся на мою голову? Он всегда меня вылавливал. А сейчас никто не вылавливает. Смотри себе на здоровье, приноси любые видеокассеты, делай, что твоя душа желает. Никто тебя вылавливать не будет. И здесь мне стало страшно. Я понял, что я-то убежал от самого хорошего. Когда отец любит, он наказывает. Наверное, накажет и сам плачет, потому что любит. А здесь тебя никто не любит. Хочешь в грех падать, падай. Что хочешь, то и делай. И мне страшно стало. И я понял, что так жить нельзя. И у меня как будто рассудительность заработала. Вот она у меня там приснула немножко, а тут она заработала. Заработала. Конечно, если бы с детства Бог не вкладывал через добрых наставников. Вот я буду всегда вспоминать Веру Костюченко. Добрых, простых наставников, простых тружеников, то, наверное, в жизни у меня совсем по-другому сложилось. Прошло 3 года, и образовалась маленькая группка. Мы так собирались, если простыми словами сказать, на тубареточках, на скамеечках. Нас было 22 человека. Сейчас там церковь около 70 или 80 членов. Эта церковь принадлежит нашему братству. У нас появились лагеря, помню, первые лагеря, еще палатки не было. Это было 4 года назад, мы под открытым небом у костра стояли. Потом приобрели палатку маленькую, потом палатку больше. И так вот потихоньку тоже развивалась жизнь. Тоже развивалась жизнь. В группе, которой мне приходится заниматься, у нас около 30 подростков. Подростки возраста у нас 14 и до 16 лет. Вот последний переход 16 лет было, ну, наверное, человек 5-6, которые уже приняли крещение и в молодежь уже переходили членами церкви. Так Господь благословил, дал такую милость. Дать юноше знания и рассудительность. Я бы мог на эту тему долго говорить, времени очень мало. Но я бы хотел вот самое основное, чтобы у вас в сердце заложилось, начинать правильно рассуждать. Правильно рассуждать. Если ты посмеешься своего товарища, увидев на нем что-нибудь не очень удобное, это не очень разумно будет, потому что завтра товарищ посмеется над тобой. Над тобой. Помните, Павел говорит такое слово, если я, ну там такой смысл, обижу вас, то кто обрадует меня? Кто обрадует тебя? Если ты от Бога будешь уходить, кому ты плохо делаешь? Да, церковь поплачет, папа с мамой поплачут, а больше всего себе плохо сделаешь. Себе плохо сделаешь. Я бы никогда не мог стоять вот так перед вами, иметь столько друзей. Вы знаете, я же самый богатый человек теперь. Теперь у меня есть братья и сестры везде, по всему миру, потому что Господь родился в моем сердце. И ты тоже богатый человек. Кто-то может себе думать, ага, да, я вот такой бедный сижу, и ничего у меня нету. Если у тебя есть Господь, значит, я твой брат. И значит, все мы братья. И значит, у тебя много братьев и сестер. Подожди, вырастешь. И Бог твой путь управит. Я тоже думал, я никогда не женюсь. Я очень бедно жил. У меня даже на туфли денег нету. И женился. И Бог жену послал. Я так смеюсь, жену в огород мне послал. То есть рядом купили люди дом, рядом с нашим огородом. Семья переехала. Земля Никит. Вот, и я там смотрю точно, это, наверное, моя жена будет. Так и получилось. И стала моей женой. И это Бог усмотрел. Все усмотрит. Все усмотрит. Бойся Бога, заповеди Его соблюдай. И правильно умей рассуждать. Правильно умей рассуждать. Бог выведет, мудрость даст. Из всяких сложных ситуаций выведет. Вот я одну расскажу и уже заканчиваю. Вот помните, как одна женщина говорила? Нет, Иав говорил одной женщине: «Хочешь, я за тебя поговорю с военачальником?» Она говорит: «Да не, не надо, я со своим народом живу». А у меня получилось обратное, что мне надо было поговорить с одним военачальником, чтобы он мне помог. Ну, там в одних бумажных делах. И вот я к нему обращаюсь, говорю: «Помогите, пожалуйста». Он говорит: «Хорошо, помогу, приезжай, поедем». Вот я с ним еду, и он мне рассказывает. Говорит: «Ты знаешь, ну у нас у неверующих так принято, ну немного сбрехнуть надо. Я понимаю, что вы не обманываете, но мне надо немного сбрехнуть. Ты не против, что я немного сбрехну? Я скажу, что ты мне дом ложил и то, и то, и то». Я говорю: «Ну, так нельзя, тогда не надо делать, как это сбрехнуть? Нельзя сбрехнуть». Вы знаете, иной раз лукавый так показывает, что другого пути нет, вот только надо обмануть. Вы знаете, у нас в Америке принято так. Если у тебя маленький экспириенс, то есть опыт работы, то ты будешь получать мало и работать будешь тяжело. Когда у тебя больше опыт работы, тебя ставят на более солидные места и платят больше. Поэтому я, когда пришел на работу, у меня экспириенс был очень маленький, хотя в работе у меня получалось неплохо. И вот я иду в одну компанию, и первый вопрос, который мне должны задать: какой у вас экспириенс работы? А я себе думаю: ага, если я скажу, что я полгода работаю, мне скажут: вот так куча мусора, ее убирай пока, а потом видно будет. Думаю, нет, обманывать тоже нельзя, грех. А я говорю: it's my little secret, это мой маленький секрет. Вот и все, я его и обмануть не обманул, я ему сказал, что это мой маленький секрет, он так и так, я говорю: нет, не могу сказать, это мой секрет. Вот стану на работу, понравлюсь вам, буду работать, не понравлюсь, я пойду своей дорогой. И я это рассказал этому начальнику. Говорю: зачем вам выдумывать обман? Зачем? Вы вообще не рассказывайте на эту тему. Он заулыбался, а мне показалось, наверное, он меня проверял. И все, что с кирпичом, он, наверное, тоже выдумал. Рассудительность будет оберегать тебя. Да благословит вас и нас Господь. Аминь.
Еще одна записка. Будет ли возможность покаяться? Мы, когда эту записку здесь получили, то очень обрадовались такой хорошей записке. Очень обрадовались тому, что есть желающие покаяться. Возможность покаяться обязательно будет. И эта возможность уже наступила. Господь сегодня так вот усмотрел для нас это служение. Я сидел и слушал, думаю, как Господь вот позаботился, чтобы на многие стороны жизни подростков Господь обратил внимание через всех проповедующих братьев. И сидел и радовался, думаю, слава Богу. И что нам нужно сделать, это нам нужно сейчас помолиться. У нас уже было время помолиться. Мы дважды уже склонялись перед Господом. И знаете, я немножечко так вот переживал, что так мало помолилась из подростков. И в то же время и понимаю, как им нелегко помолиться. Очень нелегко. Но нахожу, что помолиться нужно, особенно тем, кому Господь сегодня постучал в сердце, кому Господь сегодня напомнил о грехах, в которых нужно покаяние. Друзья дорогие, у вас хорошая возможность сейчас есть помолиться. Я вам расскажу один пример. Есть христиане, которые занимаются различными исследованиями жизни церквей одного региона, другого региона. Ну так вот. И мне пришлось однажды услышать такую информацию о таких людей. Один из братьев сделал где-то опрос и рассказал такой пример, что из опрошенных им христиан больше всего тех членов церкви, кто покаялся в детско-подростковом возрасте. Меньше уже тех, кто покаялся в молодежном возрасте. Кто покаялся в средних летах, было очень мало. И еще были покаяния, когда кто-то покаялся уже в пенсионном возрасте, уже в возрасте на грани перехода. Дорогие подростки, если кто-то из вас сейчас сидит и волнуется, и думает, мне нужно покаяться, да, и укореняюсь я не в Господе, а в каких-то плотских грехах, делах, на путях неугодных Господу, мне нужно покаяться. Может быть, кому-то надо не только покаяться, кому-то надо даже исповедаться. Может быть, кто-то уже каялся несколько раз, а свободы не получил. Сердце остается таким же вот в узах греха. Да, надо, значит, исповедаться. Я расскажу вам пример, как когда-то покаялся я. Мне тоже было 13 лет, когда Господь постучался в мое сердце. Я помню брата, который призывал, хотя уже не помню, о чем он говорил, помню, что он говорил что-то такое, что взволновало мою душу. Сердце стало учащенно биться, и сердечно было желание помолиться Господу. Я долго сопротивлялся, уже шла молитва. Я думал, помолиться или не помолиться. И потом, когда я решил помолиться, я посмотрел, что со мной стояли мои же друзья-подростки, а им не хотелось молиться. Они стояли и улыбались. Улыбались, о чем-то смеялись, переминались с ноги на ногу. И я понял, что они меня не поймут, что они с меня посмеются. И я тогда как-то так вот задумался, думаю, так как же я вот покаюсь сейчас. Они будут с меня смеяться, мне стало стыдно. И я вот так сам себе мучаюсь, страдаю. И слышу, что уже проповедник, который проповедовал, уже никто не стал каяться и молиться, хотя на покаяние вышло много людей, и он уже стал в заключении молиться. И вы знаете, так вот в сердце моем сразу такая вот горькая мысль. Я опоздал, я не успел. Я тогда решил, нет, я буду молиться. Хотел встать на колени, посмотрел, а там, где мне нужно встать, а это служение было на улице, и смотрю, а там дождевая лужа, и встать было некуда, нужно было в лужу становиться. Я понял, что время уже уходит. Последняя минута. Я упал в эту лужу на колени и стал молиться. Но молился тихо, не знаю почему. И так обрадовался, когда вдруг услышал голос одного из братьев, проповедующих. Услышал голос, он стоял недалеко от меня, и, видно, услышал мою тихую молитву. И он так громко, таким басом сказал, брату, который уже заканчивал свою молитву. Он ему говорит, брат, прекратите молиться, душа кается. И так это торжественно сказал. И вы знаете, водворилась такая тишина. И мой голосочек вот так в небо пошел к небу. И слезы полились у меня из глаз. И я стал плакать, понимая свою грешность, свою вину пред Господом. Покаялся. И вы знаете, вот прошло уже много времени, но я это запомнил на всю жизнь. Бог тогда подарил мне возрождение. Именно там, стоя на коленях в этой луже дождевой, Бог соединился с моей душой. Я не помню, были ли у меня грязные коленки или не были, ничего не помню. Помню, что я около недели ходил, весьма радовался тому, что Бог меня простил и свидетельствовал об этом другим людям. И вы знаете, жизнь тех подростков, которые стояли рядом со мной и не покаялись, сложилась хуже, чем у меня. Они не спешили каяться ни в подростковом возрасте, ни в молодежном возрасте. И уже будучи взрослыми людьми, много испытавшими греха и горя, пришли к Богу. Как это оказалось плохо. Как плохо пропустить время покаяния. Как плохо руководствоваться вот таким, знаете, стыдом греховным. Это очень плохо. Очень хорошо помолиться тогда, когда побуждает к этому Господь. Я одно место прочту. Сейчас псалмопевец Давид говорит эти слова. Тот псалмопевец, который написал 22-й псалом, тот псалмопевец, который написал более половины всех псалмов, которые у нас в книге Псалтири, 5-й псалом, 9-й стих. «Господи, путеводи меня». Это очень важно. Кто управляет нашим путем? Если сегодня Господь кого-то побуждает к покаянию, это Господь. Если сегодня мы выйдем на то, чтобы нам помолиться и покаяться пред Господом, значит, Бог ведет нас. А если Господь нас побуждает к покаянию, мы не выйдем и не покаемся, друзья дорогие, наша жизнь может сложиться очень неудачно. Именно в подростковом, детско-подростковом возрасте самое легко покаяться. Еще небольшой греховный стаж. Еще легче преклонить колени. И с каждым годом человеку это сделать трудней и трудней и трудней. Друзья дорогие, время нашего общения, можно сказать, уже закончилось. Мы планировали до 5 часов. Поэтому я хочу сейчас пригласить вас помолиться. Помолиться Господу. Хочу предложить тем, у кого сердце стучит, у кого есть желание помолиться, Бог побуждает. Хочу предложить тогда, когда мы встанем на наши ноги, кто желает помолиться, чтобы вас было слышно, пройдите сюда вперед и здесь преклоняйте колени и молитесь. И Господь подарит вам благодать прощения грехов. Пусть Господь вас благословит. А мы сейчас давайте встанем, и все, что мы слышали, у кого есть какие побуждения, помолимся, скажем Господу наши сердечные желания. Кто желает покаяться, пожалуйста, проходите сюда вперед, преклоняйте колени перед Господом, и Господь примет ваши молитвы. Пожалуйста, проходите, преклоняйте колени.